Давайте пожелаем друг другу духовных успехов, здоровья, счастья и всем близким по духу, в Крыму, в России и на всей планете тоже пожелаем духовных успехов, всяческого здоровья, высокого счастья. А всему человечеству так вот охватили планету своей мощной мыслью и пожелали человечеству встать на путь света. До кого-то наши мысли дойдут. Кто-то их отбросит. Но важно, чтобы хоть кто-то принял это на вооружение. Планету охватили, всем пожелали. И силы света поблагодарим. Начиная с владыки нашей Солнечной системы, владык всех планет, всю беспредельную иерархию нашей галактики и всего космоса благодарим. Великий учитель нам советует: будем как устремленные к небу стрелы на огненной тетиве. Мысль пусть найдет о каждого земного предмета духовное вещество, которое даст прекрасное представление в беспредельности. Так устыдимся посылать в мир прекрасные мерзкие мысли. Явление каждого дня должно быть прообразом прекрасных увлечений. Люди стесняются говорить в громкоговоритель низкие слова. Почему же можно наполнять пространство низкими мыслями? Явление смятения мира земного пусть еще раз напомнит о качестве мысли. То есть, видите, владыка дает нам понять, что весь ужас, который творится в мире, от низкокачественных мыслей. Вот откуда весь этот кошмар. Вот в свое время при создании Советской России великие учителя дали послание советскому народу, книгу «Община», предложили тогдашним властям российским, Сталину и его окружению. Но Сталин и его братья это не приняли, отбросили все. Мало того, они утаили это от советского народа, а послание, оказывается, было не Сталину, а всему советскому народу. Сталин после сатаны предатель номер два. Раз утаил такие вещи, этот гад, он совершил страшное предательство, этот тип, и вся его шайка, которая рядом с ним, достойна того же слова. Мы узнали только об этом послании в начале 90-х годов, когда вернулся этот дикий капитализм, и КПСС была ликвидирована. То есть, смотрите, сколько лет прошло, мы не знали об этом послании. И не знали, по сути дела, как строить надо было вот этот социализм в этой стране. Поэтому он развалился через 70 лет с небольшим. Только по этой причине, что не была принята помощь свыше. Все ужасы, все безобразие на планете, все кровавые вот эти, так сказать, преступления, все это дикое бешенство англо-американского капитализма на планете, в первую очередь связано с тем, что не была принята России помощь свыше. Поскольку на Россию была возложена миссия спасения всего мира, а владыки этой России оказались черными князьями, джиннами, они эту помощь свыше отбросили, поэтому Россия, так и весь мир, за это расплачивается по сей день. И надо всем рассказывать откуда причины всех безобразий на планете, чтобы они знали. Нодовцев там собираете, митинг какой-то, листовки пишете. Пишите все везде главную причину всего этого ужаса. Отвергнутая помощь свыше. И то, что творится сейчас в той же Украине, в той же Сирии, это все следствие того же. Развал Советского Союза – следствие все того же. Вот эти вещи надо людям давать. Если будете утаивать, значит, предателем будете называться. Сатана утаивал это Сталин утаивал это все. Вот это суперпредатель. Он должен был к людям донести, мол, вот оттуда свыше, от руководства Солнечной системы, как должен Сталин поступить. Нам вот такое послание. Вот с такими пожеланиями. Вот его, понимаете, текст. Вот дано руководство для строительства общины, то есть книга «Община». Где это мы видели в то время? Мы не знали это до 90-х годов. Пока КПССская банда, понимаете, у нас здесь в России правила. Она бы не была банда, если бы она приняла бы вот это все на вооружение. И победили в войне во Второй мировой против фашизма, против сатанизма. Не какой-то там Сталин и не какой-то там русский дух, как говорят нам, рассказывают. Хотя он играл здесь важную роль. А силы света победили руками этого русского духа. Победили этого гада. Вот эти вещи люди должны знать. На выставках, на лекциях, понимаете, экскурсии проводите России, когда речь идет. Почему Россия с такие бедствия тут случаются, понимаешь, и в мире сейчас. Вот надо причину указывать сразу. Пора пришла эти вещи указывать. Рассказывать об этом. Что главная причина, понимаете, бедствий всех ужасов на планете. Банда этих Романовых разрушала Россию. До такой степени разрушение дошло, что за год до наступления 20 века планета вместе с этой бандой двуногих должна была быть уничтожена законом кармы, космическим законом. Об этом читайте, он, Владыка Илларион пишет. Когда пытались немножко жизнь наладить на планете, социалистическую общину здесь построить, так и то изуродовали все это. И все это князь Тьмы, естественно, старался вместе с своими помощничками, такими как Сталин, Гитлер и американские капиталисты. Да, зерна добра остаются в духе, но не соблюдено внимание к ним, к зернам добра. А люди помнят о накоплениях, но не сохранив духовного понимания, устремляются к накоплению земных предметов. Вот чем сейчас и занимается человечество на планете. Считает, что чем больше предметов земных, чем больше всяких денег, барахла, вещей, тем, значит, все в порядке. Я уже, кажется, разъяснял насчет этого так называемого сознания. По сознанию он давать. Утаивать, значит, это предательство, называют великие учителя, вот эти вещи. Когда Сталину давали вот это послание вместе с книгой «Община», у него сознание вообще хуже, чем у любого обывателя было, ниже стояло. Так ему давали, а остальным, у обывателя сознание выше, чем у Сталина. У его шайки тогда было бы. Вот народ как раз и принял бы тогда. Ни о каком мне сознании тут речи быть не может. Книга «Община» давалась каждому, всему человечеству. Не приняли ее. В первую очередь это было дано кому? Руководству советскому народу. Российскому, так сказать, руководству тогдашнему. Руководству Советской России это было дано. Для того, чтобы народу всему рассказывали. И там нигде не сказано, что о каком-то, понимаете, там сознании. Ничего там этого нет. И не выдумывайте. Оправдания себе не ищите. Вот когда вы будете говорить о каких-то эзотерических вещах, которые вы где-то только изучая теософию лет через 20 будете знать, и вдруг вы с этими эзотерическими вещами вылезете сейчас кому-нибудь или на публику. Вот это да, конечно, это не по сознанию, потому что люди не подготовлены. А то, что дали тогда великие учителя в 26-м году через посланцев, через трех космических учителей, там все было по сознанию. Возьмите, почитайте послание. По сознанию, почитайте, возьмите. и общину полистайте, кому это было дано. Не каким-то эзотерикам было дано, а всему народу, в первую очередь, тому народу, который собирался строить чего? Общину строить вот в этой стране. И вот сейчас властям вы тоже должны спрашивать, так, ты общину изучила? Вот у вас сидит тут главарь. И того же этого самого, как у нас этот главарь этого Крыма, кто он там такой? Вот его надо спросить, ты с общиной знаком, ты каждый день ее читаешь? Не читаешь, какой черт, а тут сидишь. А там ведь не только читать, там, оказывается, надо применять в жизни каждый день. И в первую очередь, книга «Община» — это всем главарям, всем, понимаешь, руководителям. В первую очередь, это они должны в первую очередь эти вещи знать. А мы, обыватели, уже, мы как бы уже вслед за ними. Так, по идее, должно быть. Почему-то вот у космических учителей, они все это как раз знают, и они именно знают. У них это знание, а не у бесов каких-то там. Так вот у нас начальство все это, так сказать, земное должно знать. А потом уже обыватели, то есть бесы. Вот это понятно вам или непонятно? Так что всем рассказывайте, людям, причину всех бедствий на планете. То, что России дано, помощь свыше была дана в своем строительстве лучшего строя. Такого еще не было здесь у нас, вот в нашей пятой коренной расе за 1 000 000 лет. Вот это предлагалось построить. И по космическим правилам специально дана была община, послание специально было дано. А по поводу церкви, вот там кто-то говорит, Вика говорит, ой, а там церковники же возникнут. Конечно, в послании сказано про церковников. Куда их надо поставить, на какое место? А раз их не поставили, раз послание неизвестно, сейчас, конечно, они, так сказать, петушатся везде, разряженные все. А про них сказано, раскрашенные гробы. Про них сказано именно. Все это поповщина, раскрашенные гробы. Вам даже мысли такие допускать не надо. Вот они опровергают там, понимаете, вот мы не можем, и так далее, и так далее. Вот не по сознанию, конечно, да, естественно. Сейчас тут мы пойдем, а нас там не примут. Вы должны идти с мыслью, примут везде. Все сделаем так, как силы света нам говорят, надо делать. А то начинаешь с вами об этих вещах говорить, что надо вот что-то же делать радикально как-то в этом плане. Не кого-то там завоевывать, понимаете, а жизнь надо менять в лучшую сторону. Только это же нам не дадут. Нас же не примут. Не пустят же нас. Не разрешат. Конечно, если впереди себя будете бревно такое бросать. Конечно, вас не примут. И не дадут, и не позволят. Люди в глубине духа знают о полетах в беспредельность, но, забыв о значении дальних миров, снуют бессмысленно по коре земной. Вот вам ответ, о чем мы сейчас только с вами говорим. Вот прямо здесь написано. Понимаете? Люди в глубине духа знают о полетах в беспредельность. Ну, где-то какие-то фантазии там были, где-то что-то почитывали, по телевизору там смотрели, все какие-то инопланетяне летают где-то там. Ну, такие все, фантастика разная. Дух-то говорит о том, что надо летать в беспредельность. Но забыв о значении дальних миров, вот мы в данном случае не говорим о владыках планет, владыке Солнечной системы, не говорим этому обывательскому миру, начальству не говорим, они сами не хотят, надо им напоминать, снуют бессмысленно по коре земной. В результате этого, вот мы и видим, вон они снуют. Миллионы снуют, вон носятся. Умалишенно снуют по планете. Владыка, вот он в другом месте так говорит, и еще тут он говорит то же самое. А почему? Даже народ, тоже надо просвещать. И в первую очередь вы должны просвещать. Потому что 20 лет учитесь, какого черта учитесь тогда? Реально-то ничего мы не видим. Вот сами соберемся, пошушукаем здесь, поговорим, понимаете. Так, и разошлись. Ну и все, слава Богу, мы якобы уже встали на путь света. А нам сказано бороться с невежеством. Так надо вот бороться. Нельзя говорить против земных предметов, как продуктов творчества. Нельзя говорить против путешествий, которые могут быть высшей школой. Но все земное бытие должно быть осмысленно до границ высшего мира. То есть в эти вещи нужно вникать, то, что нам великие учителя дают. А если кто-то скажет, ой, вы что-то такое тут несете, что-то такое говорите, всегда у вас наготове должен быть список литературы. Либо, если говорить, готовитесь, таскать с собой там 5-7 книжек. Скажи, вот, пожалуйста, официальная литература, печатанная, понимаешь, в российской там или зарубежной типографии, где как раз об этом, обо всем сказано. И вот ссылку даете в интернете, вот там, пусть огромная библиотека на эту тему, вот там тоже, вот там, там. Берите, изучайте, в чем дело? Я что, от себя тебя несу, что ли? Каждому можете сказать. По своим соседям, которые ничего не... Одна женщина в интернете там, ой, вокруг такая стена, никто ничего не принимает. Она рассказывает, прям ужас какой-то. Она одна приняла, они не принимают. Мы им отвечаем, а вы не насилуйте. Вы просто каждому давайте список литературы, дайте, так сказать, адрес там сайта, понимаете, и так далее, и так далее. Вот на этом ваша функция закончилась. И больше ни одного слова не говорите. Они походят, почешутся, почешутся, жареный петух клюнет в одно место, а тут вдруг на тебе попало, когда он клюнет, список литературы попался как раз, интернетовский адрес. Вдруг почему-то мне захотелось туда заглянуть. Тоже петух клюнул. Можно ли в земной жизни совершить лишь полезные действия? Конечно, можно. Легко представить целую жизнь как беспрерывный поток полезности для других. Ну, пожалуйста, видите. Целая жизнь как беспрерывный поток полезности для других. А там вот мы в другом параграфе читаем. Мы все здесь кто? Командировочные, Тонечка, она запомнила хорошо. Молодец, запомнила, да. Командировочные все. Жить здесь собрались командировочные. Оказывается, нельзя этого делать. Здесь надо одному единственному учиться, как здесь Владыка пишет. Полезным быть для других. Вот задача. Значит, выходит, ты другому гнездо строй и ему говори. Слушай, это вот вообще ты неправильно делаешь. То, что гнездо себе хочешь здесь организовать. Ты же командировочный. А в другом месте сказано великим учителем, что мы все здесь гости. Гости у него, в его солнечной системе, это его хозяйство. Все атомы им созданы здесь, все молекулы его. Это все его хозяйство. Мы у него здесь гости. А что гости тут творят? Да? Посмотрите, это какое зверье, кошмар. Гости тут такое выделывают. Да. Сантана не была как бессмысленное перекатывание камней. То есть поток жизни. Нужно осмысленно все это. Она как поток, питающий окружающие поля. Как ручей, приносящий очагу чистоту. Как дождь, поднимающий зерно посева. То есть, вот смотрите, поток жизни, а мы же в потоке в этом, да? В потоке жизни мы все с вами. И что такое? Что на себя должен представлять этот поток? Питающие окружающие поля жизни. Вот что должен представлять из себя поток, в котором мы с вами находимся. Как ручеек, приносящий очагу чистоту. И как дождь, поднимающий зерно посева. Так не нужно быть особым мудрецом, чтобы представить себе полезную жизнь во всех областях. Когда огненные волны заставят людей искать спасения в башнях духа, тогда с омерзением люди пожалеют о каждом бездельном своем существовании. Они попытаются в смятении собрать крохи положительного мышления. Какую пользу могут принести советы не растрачивать ценную энергию? Нужно помыслить о приближении очень необычных времен. Ни жестокость, ни разбой, ни предательство, ни ложь не помогут от ударов огненных волн. Не столько стыд, сколько страдание понудит к поискам спасения. Умение распознавать, где великое, а где малое, куется на том же огне сердца. Не думайте, что Писание приносит лишь великое. Необходимо различать, откуда идут эти Писания. Немало ложных, хотя и прелестных сведений приписывается с целью разрушения мира. Нужно призвать наблюдательность, чтобы видеть, как ползут гады на загрязнение мышления. Нет света грязь. Твержу о понимании часа подвига. Не устану повторять, как высоко нужно мыслить, чтобы оказаться вне пыли. Теперь опять вот говорят, мы, мол, не можем, тут надо по сознанию все давать. Сейчас идите в букинист, там вот это все вы купите. И больше того, в книжный магазин идите, даже в каких-то забегаловках, ларьках там это найдете. Твержу о понимании часа подвига. Не устану повторять, как высоко нужно мыслить, чтобы оказаться вне пыли. Кто думает о скромности и о смирении, тот уже не скромен и не смиренен. Природные качества не нуждаются в насильственном раздумии. От насильственных скромников и смиренников много гордости зародилось. Во всех качествах, связанных с огненностью, нужна непосредственность. Если в человеке не накопилось почитание иерархии света, то никаким приказом он не почувствует красоту этого устремления, устремление к иерархии. Внешние условия раздробят зерно стремления. Ну да, ну что и получается. Внешние условия у нас, видите, какие? Большая ошибка в том, что люди, начав мыслить о высшем, часто переменяет внешние условия жизни. Известный вам сапожник мог оставить свое ремесло, но он предпочел утвердиться в прежнем ритме, в котором зародилось высшее мышление. Это не есть неподвижность, но бережность к уже сложившемуся ценному ритму. Можно наблюдать, как внешние условия могут давать импульсы мышлению. Такое соображение очень полезно при огненных постижениях. Музыкант не расстается со своим инструментом даже в путешествии. Причина тому не только механическая техника, но сознательно или бессознательно виртуоз бережет сложенный ритм. Постоянство работы тоже, как пранаяма, необходимо для координации энергоцентров. Но опытный работник не будет раздумывать о пользе работы. Работа для него – это пища. Он не может жить без нее. Врач пусть приведет тому примеры. В отношении огня особенно вредна беспорядочная, неритмичная работа. Но нужно, чтобы такой ритм вошел в привычку без всякого насилия. Тогда можно ожидать, что огонь станет действительно доспехом самодейственным. Это качество самодействия есть огненное достижение. Не придет оно извне, но лишь совместно с расширением сознания. Без утверждения сознания не может утвердиться самодействие человека. Мужество не приходит по заказу. Оно вырастает, как ощущение стержня спирали. Если мужество состоялось, то ничто не может искоренить его. Прекрасно сознавать существование аккумулирования качеств, собирания качеств, которые растут, как мощное древо. Огонь на горе показывает напряжение атмосферы. Не случайно народ называет эти огни вестниками. Напряжение сказывается в серебряном свете. Даже такое очевидное явление многие будут отрицать. Многие скажут о галлюцинации, забывая, что многие реальные подробности, такие как освещение облака, не могут быть кажущимися. Поразительно видеть, что даже простейшие явления огненного порядка могут быть отрицаемы. Движение огня тоже не могло быть предусмотрено иллюзией. Действительно, эти огни – вестники. Один начинающий ученик спросил святого учителя, который говорил ему об огне: «Если буду несчетно повторять слово «агни», произойдет ли мне польза?» Святой отвечал: «Конечно, произойдет. Ты стоял так далеко от этого понятия, что природа твоя хотя бы в звуке приобщится к великой основе сущего. Так и мы повторяем о разных качествах и сопоставлениях великого огня. Пусть люди принимают этот звук в свою чашу. Пусть так наполнятся этим звучанием, что примут его за свое неотъемлемое. Если они при смене существования произнесут понятие «агни», то уже будет для них помощь, ибо не будут они огню враждебны. Тонкий мир поможет утончить понимание высших начал, но нельзя приступить к ним с враждой и отрицанием. Задача первой книги о мире огненном есть утвердить и приучить людей к пониманию агни. Пусть видят, насколько многообразно огонь понимался от древних времен до настоящего современного понимания. Пусть искры этих огней сердца вызовут в памяти многие непонятные явления и рассказы старых людей о преданиях. Нужно получить в сознании привлекательный созидательный облик. Нужно признать его как собственность, которая поведет к высотам. А потому даже повторение звука агни полезно человеку. Действительно, человечество представляет как бы цемент планеты. Оно помогает сдерживать части, угрожаемые хаосом. Мир ненаселенный легко распадается. Но не гордиться должен человек таким поручением. Он должен чувствовать себя стражем на дозоре. Действительно, лишь тот, кто вооружен доспехом агни, может тем полнее выполнить свое назначение. Агни не должен быть в состоянии бездеятельности. Стихия огня – самая действенная, самая быстрая, пространственная, явленная среди напряжения мысли. Разве не мыслью бережет человек планету? Самые ценные вещества создаются мыслью. Сопоставьте дыхание мысли с безмыслием. Утверждая, что люди могут составить мысленное сокровище, которое в ритме с космосом даст новую эру на этой земле. Народы грубым насилием полагают восполнить недостаток агни. Но никакая сила, грубая и низкая, не зажжет огонь света. Можно наблюдать небывалое ожесточение и в то же время падение агни в сердцах людей. Разве не будет очевидным, что никакая сила не поможет найти психическую энергию? Наоборот, каждое насилие, как личное, так и национальное, отдаляет человека от нахождения психической энергии. Значит, люди вместо спешного сотрудничества для нахождения агни употребляют силу на разрушение планеты. Плачевно и недостойно это обитателей планеты. Пусть не требует явления моего там, где кипит ненависть и непонимание. У нас великая стража. Видите, Владыка, что говорит? Пусть не требует явления моего там, где кипит ненависть и непонимание. Некоторые должны заучивать полезные советы, но другие знают в сердце своем основу жизни. И те, и другие нуждаются в учителе света. Первым нужно узнать, но и вторым следует утвердиться. Некоторые от рождения понимают лучшие приемы человеческих отношений, но другие должны пройти тягостное обучение. Пройти тягостное обучение, чтобы избежать разрушительных поступков. И тем и другим нужно учение света, как напоминание об условиях существования в космосе. Можно поражаться, насколько одни помнят примеры прошлых жизней и почему другие совершенно изгладили прежние накопления. Причина кармы еще не вполне поясняет такую разительную отличность понимания жизни. Действительно, не самые условия прежней жизни, но принятие огня будет причиной такого понимания. Люди назовут такую мудрость талантом. Но не особый талант держать огонь зажженным. Только вожжение центров дает непрерывное бодрствование сознания. Даже хотя бы частичное проявление агни уже сохраняет неприкосновенное накопление. Агни есть не насилие. Агни – наш друг. Нужно пояснить, что восхождение духа и есть проявление агни. Не следует огорчаться человека ненавистническими писаниями, ибо тьма велика. Нужно призвать самые светлые силы, но темные будут темнить даже лучшие проявления. Темные могут лишь темнить. Но если спросить их, как сделать лучше, они будут лишь злобиться, ибо не лучше, но хуже сделать – это назначение темных. Можно видеть, как проникает в жизнь под разными обликами злые силы. Нельзя утешиться, что темные не могут приблизиться. Они найдут каждую пылинку, чтобы покрыться ею. Там, где сами не решатся подойти, темные сами не решатся, там могут подбросить скорпиона. Много выдумок у темных, потому надо привыкать к великому дозору. Пространственное лечение особенно действительно для нервных центров. Потому так советую хранить организм от повреждения органического. Центры нервов, как сосуды огненные, легко примут посылки огня. Но следует не препятствовать этим воздействиям, особенно раздражением своим. Раздражение, как мертвый щит, прекращает оно все пути. И уже знаете, как предупреждал об опасности для жизни при раздражении. Через океан несутся такие вопли ожесточения. Кто великодушнее, тот и должен понять долг свой. Именно великодушие больше другого обережет от раздражения. Ну, у нас же раздражения уже ж нет, да? Не раздражаемся уже, да? Ну, пришел в магазин, посмотрел, а цена там какая, зла не хватает. Да? Зла, то есть денег. Угу. Кто великодушнее, видите как, великодушие больше другого обережет от раздражения. А что это такое великодушие? Как у нас с великодушием? Есть малодушие, а тут великодушие. Что это такое? Не знаем. Первый раз слышим, да? Ну да, первый раз слышим. Великодушие, что это такое? Малодушие вроде слышали. Чего-то там мало, да? А чего мало, не знаем. А здесь чего-то много. А чего много? Чего мало и чего много? Может быть, надо здесь понимать как? Вот помните, мы с вами строение человека же помним, да? Вот внизу такой треугольничек. Это наша смертная личность временная, которую мы на время берем для того, чтобы в этом мире оказаться. По центру сознания. И наверху треугольничек. Наша бессмертная триада, да? Здесь смертная триада внизу, там бессмертная. Сознание где-то в центре тут. Вот когда мы... Интересы у нас все в нашем сознании вот этой нижней триады, то духа-то почти нет. В сознании. Вот об таком можно сказать в малодушии. Духа мало. А если в сознании много оттуда сверху, от верхней триады, вот тогда можно сказать, что это великодушие, то есть довольно много духа в сознании. Вот это как-то понятно немножко? А, вот так вот. А как иначе-то вы здесь поймете? Другого пока, другой формы или схемы такой, себе пока трудно представить. Так вот, чем больше в нашем сознании от духа, значит, больше великодушия. Оно разных размеров бывает. Действительно поразительно, когда механический гигант пытается поразить огненное сердце и вместо того носит камни на свою могилу. Пример часто повторяющийся. Но каждый раз нужно радоваться победе Агни. Просят люди о чуде, но множество чудес около них, около людей. Нужно лишь очистить глаза от раздражения. То есть, видите, владыка говорит нам, что множество чудес вокруг, а мы их не видим. Чудеса не видим. А почему? Оказывается, мы в состоянии раздражения все им находимся. Одна дама приходит, она всегда всем недовольна. Вот этот не то сделал, это тоже не то, вот тот не так поступил и так далее, и вообще все. И вообще, вот у меня тело тоже какое-то плохое, я им недовольна. Ну, всем недовольны мы. И все время какие-то у нас болячки там. И на болячке мы недовольны, а как от них избавиться? А никак. Так с болячками будешь, потому что все время в раздражении. Беззащитность, происходящая от поражения ауры, ужасна. Можно представить, как одно проломление ауры ведет к искажению всего строения ауры. Сонливость, замечаемая при поражении ауры, происходит от однообразно усиленной деятельности огненной энергии, направленной к внешним излучениям. Пока идет такое восстановление, организм, и особенно сердечная деятельность, оказываются подавленными. Потому так забочусь о бережности как в своих действиях, так и в возвратных ударах. Зачем время боя отягощать сердца друзей? Можно произвести великое множество опытов, как нарушение излучений, чтобы показать, как нарушение излучения отражается именно на сердце. Люди трудно воспринимают совет о наблюдении за своими излучениями. Но даже до фотографирования их наука знает о существовании таких излучений от каждого предмета. Нужно проникнуться уважением к человеческой конституции и понять, что каждое столкновение прежде всего приносит вред астральному телу. При этом, конечно, организмы, сработавшиеся длительным общением, могут сильнее ранить друг друга, но не только друг друга, но и рефлектировать на других близких. Тем серьезнее нужно искоренить все столкновения. Можно представить, какая темная рать устремляется на каждый пробой ауры. Очень ужасно питать таких насекомых внутренними своими излучениями. Только заразительная сеть препятствует нападению темных сил. Каждый пролом ауры угрожает и одержанием. Тем более будем бережны. Вздох считался ответом Богу. Средоточие огненной энергии производит эту спазму. Замечайте, что убийца и каждый темный злоумышленник не вздыхают. Эта напряженность имеет место при высших эмоциях. Можно написать книгу о вздохе. И она будет очень близка молитве. Так нужно отбирать все благотворные рефлексы. Нет надобности считать их морально отвлеченными. Лучше признать их основами здоровья. Прилично ли людям беззаботность? Некоторые смешивают беззаботность с возложением на иерархию света. Эти люди полагают, что если они воплотились здесь, значит, что-то несет за них ответственность. За них, за воплощенных. Но великое служение – это великая забота. Нельзя представить себе ни дня, ни часа, чтобы человек оказался вне заботы, иначе говоря, вне мышления. Так забота не может быть понимаема как иссушающий гнет, но наоборот, как отличие человека. Среди преимуществ бодхисаттв забота о всем сущем будет сокровищем их венца. То есть бодхисаттвы, у них самое главное преимущество их – это забота обо всем сущем. Также нужно приветствовать заботу и как зажжение огня. Немалое мышление, но самая озабоченная мысль высекает светлые искры из сердца. Немудро избегать заботы, ибо нужно спешить с огнями духа. Устрашение заботой лишь показывает малые накопления. Опытный путник скажет: «Нагружайте меня заботой», когда иду в сад прекрасный. Не последнюю заботу принял на себя человек, получивший мышление. Сказано: малого стоит улыбка богача, но бедняк, сохранивший улыбку, будет спутником Бога. Так народ понимает ценность улыбки среди забот. Советую понять, что число забот не может уменьшиться. Только так признаем, что радость есть особая мудрость. То есть истинная радость человек имеет тогда, когда он постоянно в заботе о других. Штука хорошая, но трудная. Да? Или не трудная? Такие мы. То есть мы такие ограниченные. Вот такие дела, понимаешь. Чего бы ни стремился добиться лично для себя человек, находясь в сфере земной, это добытое достояние становится его целью, становится ядром на ноге каторжника. Добивается ли человек богатства? И тогда деньги делают его своим рабом. Добивается ли он успеха в сфере личных чувств? И тогда объект чувств владеет этим человеком. Добивается ли он власти и славы? И тогда он в плену у своих устремлений. И какое бы достояние человек ни приобрел, он всегда пленник страха. Ну, то есть потерять же достояние — опасность большая. Раз есть опасность потерять достояние, добытое им, значит, он пленник страха. Страх потерять достояние – вот жестокий результат всех личных достижений. Вот, допустим, человек добивается славы и власти, и вдруг на тебе. Достояние он этого лишился. Его перестали славить, и власть его лишили тоже. Да? И что тогда? Жестокий результат тогда ждет его. Но чего может страшиться отказавшийся от личного и перенесший свои устремления в сферы космического сотрудничества? Вот космические учителя или их великие ученики приходили, что бы они ни делали, славы от человеков никогда никакой не принимали. Хотя их там, ой, какой там, то все, понимаете, и так далее. Они совершенно не реагировали. Потому что они знали, сегодня славят, завтра что? Распнут, повесят, сожгут. Да. Только в отрешении от личного находится та истинная свобода, о которой так мечтают люди. То есть ищут свободу, а все время рабы. А раб никогда не может быть свободен. Никто и ничто не властно над таким человеком, который отрешился от личного всего. Такой человек идет, творя дело общего блага, готовый каждую минуту покинуть землю для высших сфер. Да, объединение возможно лишь при устремлении к общему благу. Объединение людей возможно лишь при устремлении к общему благу и при всяком отсутствии личных попыток и отсутствии всего личного. Нет ничего личного, и есть устремление к общему благу, тогда можно ждать объединения. А если объединение не получается, значит, участники такого объединения заинтересованы только в своем, в личном. Личные интересы таят бесчисленные поводы для раздоров и служат взаимному отталкиванию. Ну, вот кого-то славили, понимаешь, а потом вдруг на тебя лишили славы. Да? Вот кого-нибудь из вас, ой, какой хороший, какая она хорошая, а потом сказать, да какая хорошая, вон она там что натворила, или он. И что? Славы нету? Да? И что теперь? Нет, я в таком обществе или в таком объединении не хочу быть. Тут, понимаете, меня не славят. Так ведь люди поступают, да? Ну, ну про славу не говорят, говорят, ой, не уважаю там. Одна дама как-то подходит ко мне, в обществе у вас так не уважают друг друга? Я говорю, как не уважают? А как они должны уважать? Вот у ней уважение, кажется, она по-своему это понимает. У ней где-то там среди ее друзей уважение какую-то особую форму имеет, а у нас тут другая форма. Если дело Владыки Света не поставлено превыше всего, не ждите единения. Видите как? Дело Владыки Света превыше всего надо ставить. Тогда единение. Только оно. Дело Владыки Света. Есть тот цемент, который может скрепить отдельные камни на постройке. Иначе разлетится строение и будет крушение великое. Помните о цементе, то есть о деле Владыки Света. Без него не соединится воедино. Каждая эпоха имеет своих героев. В эпоху воскрешения Духа он будет первым среди героев Духа. По всей реальности встанет его подвиг и труд. Чем тише подвиг, тем громче он в мегафоне пространства. Внешние громкие дела часто пространственно ничтожны, а тихий подвиг растет в веках. Тайное становится явным. Растут дела заложенные. Как часто люди пользуются плодами, не зная корня. Новая эпоха восстановит справедливость и научит ценить реальные ценности. Когда будет понято значение мысли, когда будет понято значение пространственного созидания, которое есть корень всех явлений, когда будет раскрыта тайна магнитов огненных, собирающих воедино целые страны и души людей, которые без этих магнитов были бы разметаны вихрями земными, тогда отчасти станет ясным значение прихода Владык Света. Простые люди с сердцем знали и устремлялись к Владыкам Света неудержимо. Многие это поймут научно лишь. Каким бы путем ни пришло понимание, оно необходимо не для владык, а необходимо для людей. Понимание приближает, понимание помогает следовать и уберегает от умоления и кощунств. Знающий мощь огненной молитвы не скажет, что подвижник проводит время в бездействии. Понимающий силу излучения высокого духа оценит ее целебное значение для окружающих. Знающий о психической энергии не сможет остаться равнодушным тому великому резервуару психической энергии, каким являются подвижники духа. Потому степень понимания учения света будет мерой вмещения образа преподобного Сергия. Только с меры истины можно подходить к являющим собою истину, а не со своими личными домыслами и малыми мерками. Рост нового мира есть рост понимания истины. Старые меры смещены будут, и на новом небе загорится звезда нового понимания. Ощущение счастья дает подъем психической энергии. А подъем психической энергии, в свою очередь, дает ощущение счастья. Поиски счастья – это поиски психической энергии. Или, как говорят, поиски благодати Духа Святого. Если поиски неудачны, значит, идут они не в том направлении. Если счастье у человека быстро иссякает, значит, это была иллюзия счастья, а не истинное счастье. Поиски длительного счастья постепенно приводят к пониманию реальных, а не каких-то иллюзорных ценностей. Приводит к пониманию законов психической энергии. Длительность счастья зависит от прочности того, на чем основано счастье. Чем выше, тем прочнее, а чем ниже, тем короче. Счастье, основанное на высочайшем, такое счастье вообще никогда не прерывается. Великий Аум не покидает того, чье сердце возносится ввысь. И вот потрясающий параграф. Оставивший учителя света ради кого-то будет неизбежно оставлен этим кем-то. Видите, как работает закон? Оставивший учителя света ради своих дел потерпит неудачу во всех делах своих. Ну, видите, это тот, кто узнал об учителе света, и потом его что? Оставил. Но тот, который не знал, у него тоже в делах будет всякий неуспех, но он хоть не будет знать, почему. А тут ясно, почему. Захочет, найдет причину. Все, ради чего бывает оставлен учитель света, учитель жизни, все оборачивается прахом. И думающий взамен учителя обрести нечто более ценное, остается с пустыми руками у груды жалких развалин. Вот какая ситуация. Все, зачем человек гонится, удаляясь от учителя света, оборачивается против него и стремится его уничтожить. Как же? Не даром сказать, за что боролся, на то и напоролся. Оказывается, вот причина-то. Совершенно обратное происходит, когда человек оставляет все ради учителя света. А что происходит обратно? А вот тогда он получает и друзей, которых совсем не ждал, и полноту жизни, и получает все, в чем нуждается этот человек. И тогда цветы не скрывают змей, и каждый кусок хлеба не раздирает горло его. Учитель – это действительно реальность в этом мире беспредельных иллюзий. Оставивший реальность ради иллюзий получает все последствия миражей. Жалко участь отвергшего единственную возможность продвижения, ибо без учителя света нет продвижения. Таков закон. Каждый, дошедший до определенной ступени развития, неминуемо приходит к учителю света, учителю жизни. И неприятие учителя света есть самооткатывание назад, вниз, во тьму. Если на каком-то этапе развития человечества руководимо помимо его сознания, помимо сознания человечества, то, наконец, неизбежно приходит срок, срок сознательного принятия высшего руководства. Значит, момент интересный, видите? Если на каком-то этапе развития человечества руководимо, неизвестно кем вроде как бы, помимо его сознания, помимо сознания человечества, кто-то им руководит человечеством. Понимаете? Но, наконец, неизбежно приходит срок, когда надо сознательно принять руководство свыше. И тут наступает роковой момент выбора. Не принявший учителя света сознательно – опять уходит в бессознательное состояние. И трудно тогда подняться снова, трудно встретить учителя огня во второй раз. Променяв учителя света, учителя жизни на что бы то ни было, меняем жизнь на смерть. И тогда жизнь есть, но в смерти. Поэтому каждому можете сказать, вот у тебя с жизнью что-то не ладится, да? А потому что ты, видите, не нашел путь к учителю света. А всякий, кто не нашел, вот параграф можно взять вот это вот и руководствоваться им. Ну, это я даже не знаю, это из 52-го года. Если, правда, он там в 52-м году, запишите себе 17 октября. Книги 52-го есть у кого-то? Грани, да. Может не быть этого параграфа. Почему? Потому что многих параграфов нет в этих книгах, последних книгах, они как бы отдельно. Они вот, знаете, две книги выходили, «Устремленное сердце». Одна такая тоненькая, другая толстая. И вот те, что не публикованные параграфы, там печатались. Это надо проверить. Вот. Не растаскивание по клочкам, но монолит. Внутренняя собранность, а не разлетание в разные стороны. Цельность необходима, а не какие-то хлопья. Алмаз ценен тем, что его частицы особо крепко соединены. В этом сила алмаза. Нетрудно ветру разметать груды песка. Но никакой ветер не отколет частицу от алмаза. В устремлении к монолитности дух кристаллизуется и образуется камень, на котором истинно можно созидать твердыни. Не на песке ведь, а на камне строится каждый дом. Только так устоит строение жизни на монолитном духе. Лишь судорога самости мешает понять окружающее, понять то, что происходит вокруг, мешает понять то, что происходит внутри. Судорога самости. А самость есть такое состояние сознания, когда человек занят лишь собой. То есть самым любимым занят. Собой. Вот иногда спрашивают, самость, а что это такое? Вот, пожалуйста. Запомните или запишите где-нибудь себе. Самость – это такое состояние сознания, когда человек занят лишь собой. В другом случае сказано, когда он занят земным царством. Вот все вокруг – это земное царство. И ничем больше. И он мечется в этом царстве, умалишенно снует по планете. В этом состоянии человек не различает окружающего, когда он занят лишь собой. Он подобен близорукому, который воспринимает предметы в виде расплывчатых пятен. Действительно, когда занят собой, что тут? Окружающие не надо видеть-то. Зачем оно? Если я же вижу любимого. Незавидное состояние. И к сотрудничеству оно не приводит. Таким, который занят собой очень, никакого сотрудничества там быть не может. Сотрудничество требует четкого восприятия состояния всего окружающего. Чуткость есть отрешение от себя и перенос сознания в объект наблюдения. Будет ли это пространство, будет ли это человек, или книга, или идея? Чего бы ни коснулся, самость повсюду мешает правильному сосредоточению. Вот у нас, оказывается, враг самого человека – это его самость. Влюбленность в самого себя. Макет собственной личности маячит перед глазами и застилает видимость. Макет собственной личности. Дорогой, любимый, да? Трудно ли оторваться-то от себя? Трудно ли заинтересоваться жизнью окружающей? Дух-то ведь рвется вширь и вглубь космоса. Дух космичен. И тесно духу в тисках крошечного мирка малого я личности смертной. Дух рвется на просторы беспредельности, в лоно своей родины, откуда пришел и куда идет. Дух и самость – антиподы и враги, и судьба человека зависит от победы того или другого. И середины здесь нет. Нет иного выбора. Третьего не дано. Или выйти из себя и победить, выйти из своей смертной личности и победить самость, или остаться в себе и погибнуть. И кто душу хочет свою сохранить, тот потеряет ее. А потерявший душу свою в просторе космоса обретет ее, слившись с вечной жизнью. Узок этот путь для самости и широк путь для духа. Наступает время духа и гибель самости. Так что, кто от духа, радуйтесь. Как у нас насчет того, от духа мы или нет? От духа или от брюха? А? Ну да. Когда работал с ними там, да? Ну да. Ну, конечно, они же немножко там что-то знают, и все. Вот поэтому им надо напоминать эти вещи, о том, куда это ведет все. Про них как раз и сказано, про этих, которые отдала. Она же двуногая. А это же оскорбительно очень, вы что? Вот эти животные, двуногие в смысле, да? Вот, они же очень оскорбляются, вы что? Одна, помню, ко мне приходила каждый раз с целым списком вот этих вот оскорблений, учений в ее адрес и в адрес других. Угу. Но мне пришлось оправдываться. Я говорю, ну, во-первых, это не я сказал, она же на занятиях. Я говорю, не я же, это же в учении написано. Ну, в учении это, значит, такое. Нельзя сказать, что великий учитель нехороший. Вот я говорил, значит, я и нехороший. Ну, ничего, поймут со временем, да. Ну, не примут, значит, мусор космический куда, на Сатурн. Дело в том, что беда-то в том, что ведь, понимаете, вот этот мусор в переработку, вот люди же создавались миллионами лет. И сейчас миллион, природа же так просто ничего не отдаст. Миллионы лет разлагаться будет. В это в жутких, адских, неописуемых условиях. Ведь природе надо вытрясти из этой гадины теперь все. Она же недаром потратила энергию свою. Чувствуете, да, момент интересный? То есть это будет жизнь как бы в смерти жуткой такой, знаете, вот. Даже трудно себе представить, что это такое. Человек, отказавшийся вот этого самого. А ты же брал энергии, столько брал, столько, понимаешь, всего на тебя из расходов, на вообще жуть, сколько всего, если посчитать. Это все равно, что кто-то, сказать, брал, а потом решил что? Отказаться от того направления, понимаете, которое он выбрал. А ты же набрал всего столько. А ну-ка давай все это сюда. То есть некоторые думают, сейчас вот я пойду повешусь, отравлюсь и все, и кончу с этой жизнью. Да дело в том, что ты как угодно себя уничтожай свою оболочку, ты же не сдохнешь, вот самое страшное. Тебя там ждет жизнь в смерти, понимаете? Вот это самое, надо вот им объяснять этим, те, кто намерил. А с вами в интернете там, даже специально даже сайт есть там, где самоубийцы. Обмениваются опытом, как можно закончить ужасную жизнь. Надо им там подсказывать, ребят, конечно, да, постарайтесь закончить, а потом, когда закончите, выясните, что конца-то нет. Вот надо этим заинтересоваться вам, что, оказывается, конца нет в вашей жизни. Вот вы ее закончили вроде бы, а там началась жизнь еще более страшная, чем вы ту, которую закончили. Нарождается новый класс общества, духовный класс, не имеющий ничего общего с так называемым духовенством. Раньше люди духа являлись разрозненными и редкими единицами. Теперь же они вырастают в класс, которому суждено сыграть решающую роль в создании новой ступени эволюции на Земле. Это о вас говорится здесь, великим учителем. Интересно, да? Невозможно переоценить роль людей, причастных к духу в жизни судьбы человечества. Это та закваска, о которой говорил Христос, которая должна поднять всю неоформленную, часто духовно инертную массу насельников планеты. Вот вы должны просвещать насельников-то. Вот собрались здесь, понимаете, русская община. а ребятам говорите, вот все беды у нас вот от того, что в 22-м году не приняли помощь свыше, помощь для России, для построения более прекрасной такой общины в России. Не приняли, вот оттуда все беды. Конечно, трое Рерихов приезжали. Елена, Николай и Юрий. Три космических учителя. А он помер от того, что хотел их уничтожить. Он с такой задачей их пригласил к себе. А он был польский иудей. Как дрожжи поднимает все тесто, так и новый духовный класс поднимет всю среду, в недрах которой он возникает. И дух каждого пробудит, и каждого к духу приобщит. И когда поднимутся все, то не будет той резкой грани, какая существует сейчас, и будет едино стадо и един пастырь великий. И лишь мера приближения отличит вместивших многое. Мера приближения к центру. Кто больше вместил, ближе будет к центру. И тогда наступит эпоха шестой коренной расы, эпоха истинного счастья, ибо счастье в духе, а не в теле, и не в материи, и не в личности. Ну, некоторые там вопросы, ну хорошо, здесь у нас жизнь такая была интересная, понятно, да? Где-то что-то заработаешь, где-то кого-то обманешь, понимаешь, где-то кого-то объегоришь, где-то кого убьешь, зарежешь. Потом опять вернешься сюда, опять то же самое делаешь. Жизнь интересная, да? Или у тебя что-нибудь день там наполовину отрубят, отрежут. Страдание какое-нибудь выпишут. Интересная жизнь, да? Представьте себе, теперь вот этой всей жизни, этой кровавой, со всякими, а страдания же не запланированы Создателем. Их не должно быть вообще. А как тогда жизнь? Наверное, жизнь такая будет скучная. Некоторые так думают. Оказывается, у нас по-настоящему жизни еще и не было. Вот это была не жизнь, а некое такое, знаете, преддверие как бы, кошмарное к тому же. Настоящая жизнь начнется тогда, когда вот весь этот бардак кровавый, ужасный, мерзкий, который творится на планете, благодаря, так сказать, тому, что сатана здесь все это устроил, когда вот этого всего не будет, начнется только тогда настоящая жизнь, когда... Как здесь вот сказано, наступит эпоха истинного счастья. Почему? Потому что только тогда по-настоящему мы начнем познавать тайны природы, тайны, так сказать, своего существа, тайны окружающего космоса. Там столько тайн, конца им нет. Вот это будет интересно. Вот где настоящая эта жизнь начнется. А сейчас у нас жизни пока нет. У нас сейчас не жизнь, а только как бы выжить, где-то какой-нибудь кусок заработать или кого-то, а кому-то надо куска мало, нам и миллион надо заработать. И он, бедный, в мыле носится, как бы к одному миллиону прибавить еще, миллиардику прибавит миллиардик. То есть все очень сильно что? Очень сильно все влюблены. Все страшно влюбленные. Только не в то, что надо. Понятно, да? Вон они умалишенно снуют по планете из-за сильной влюбленности. Вот этому вот то барахло нужно, и он туда ринулся. А вот этому вот то. И все эти влюбленные. То есть у них любовь такая. Только добыл, понял, все, это уже не любим, другое любим. Вот только тогда начнется жизнь-то настоящая. И может быть лишь две точки зрения на все. На все окружающее. На все, что в мироздании. Две точки зрения. Одна от своего сознания, а вторая от сознания Учителя Света. Две точки зрения. Все, других нет. Подходя к делу Владыки Света, невозможно оставаться в себе и действовать от себя. Тогда получится себе служение, и дело Владыки Света не будет выполнено. Эти два подхода к делу. Один снизу от себя, ограниченного и недалекого, а другой сверху, от Учителя Света. Вот эти подходы диаметрально противоположны. Подходящий снизу стремится только получить всего и побольше, а идущий сверху – дать, и дать как можно больше, себе взять как можно меньше. Почему вследствие трудов так различны здесь? По подходу и плоды. Стоящий наверху дает без мысли о себе, а находящийся внизу соблюдает прежде всего свои личные интересы. Грандиозность плана не вмещает малого себелюбия. Грандиозность плана. Нет в нем места ссору земного дня. Слияние сознания требует план космический. И в этом слиянии, как в огне, сгорает самость. И только слиянием сознания можно достичь. Слияние предшествует освобождению сознания ученика. Ибо нельзя слить чистое с нечистым. Всякий ссор и всякие цепи препятствуют слиянию. При слиянии сознаний происходит ассимиляция знания и энергии. И тогда достояние космического учителя становится достоянием ученика. Капля, упавшая в море, получает все свойства моря. Капля, не желающая раствориться, остается каплей. А вот растворившаяся становится морем. Только таким путем можно приобрести космическое сознание. Потому и сказано: «Я твое знание». Так владыка говорит ученику. Так как при слиянии сознания знание вливается в ученика, как поток в канал через открытый шлюз. Почему в шестой коренной расе краеугольным камнем стоит понятие учителя света? Да потому что иным путем не прийти к духоразумению. Но сейчас мы к интуиции придем, потом к чувству знания. Это разные ступени. И самое высокое – духоразумение. В этом цикле сознание устремятся к поискам слияния с высшим источником. И дверь откроется, и польется знание неудержимо. Как каждый расцвет, как индивидуальный, так и народный, зависит от меры слияния сознаний. Учитель – это закон космический. И обойти его, значит, обойти себя и судьбу предназначенную. А зачем лишаться сужденного, когда оно так прекрасно? Великое братство основано на объединении сознаний. Истинно будущее велико, и борьба бесконечна. Как, мы готовы к бесконечной борьбе? Или что делать-то будем? Может быть, попроситься куда-нибудь на Гавайи? На золотые брига, ну, робинзонами там отдохнуть. То великий учитель, видишь, что говорит? Истинно будущее велико, и борьба бесконечна. Каждая мысль учителя света – это фундамент великого построения. Как же утвердить ее без борьбы-то? Путь учения света направлен против стихийности, против хаотичности, потому встреча со стихиями и хаосом у нас неминуема. Преодолев его в себе, вступаем в великую борьбу с окружающим нас хаосом. Хаос ревнив и яр, и каждая мысль учителя света, как фундамент великого построения, противна хаосу. Преодолев стихийность в себе, делаемся готовыми принять натиск стихий и преодолеть их. Наступает век оформления неоформленного, и не будет в человеке места смутным порывам стихий. Не вслепую будем жить тогда, люди. Не вслепую, прыгая под ударами импульсов неизвестно откуда, не понимая ни себя, ни окружающего мира. Но жить будем в полном осознании своих и мировых возможностей. Каждый шаг будет осознан далеко вперед, и мы станем сознательными творцами своих жизней. О, сознательными творцами своей жизни. А сейчас чего мы? Жизнь-то в будущем будет, а мы же ее бессознательно творим. Или уже что-то начинаем делать сознательно. А сколько у нас еще бессознательного накоплено в прошлом? Карма за нами же бежит. Ценить каждую мысль учения. Это значит прилагать ее в жизнь, каждую мысль учения. А там мысли это столько. Тут каждую мысль учения, видите как? В этом суть победы. Если рассматривать рост идей эволюционно, а не сравнительно, то можно с одной стороны дойти до корня, а с другой прозреть в будущее развитие этих идей, эволюционных идей. Изучение путем сравнения предполагает несколько корней и не дает перспективы в будущее. Сравнительная история религии может показать сходство идей, а вот эволюционная подведет к корню и поможет углядеть будущий расцвет. Рост сознания также идет эволюционно, и изучение постепенной вмещаемости даст прогрессию к высшему пониманию. Без этой прогрессии положение состояния сознания людей может часто казаться безнадежным или неподвижным. Но нет неподвижности, а лишь явное скрытое проявление. Если жизнь идей в данный момент не явна, это не значит, что ее нет. Нет жизни идей. Она есть. Может быть, в скрытом виде совершается более интенсивный процесс, который даст в будущем неожиданные сдвиги. В новый мир надо войти победителем, а не побежденным. Победа будет в преодолении порога тьмы, лежащего у входа нового мира. Может казаться странным, что темны пороги к свету, но таков закон. Лишь преодолев тьму, можно познать свет. Кто-то думает, что новый мир не потребует всех сил духа, всей напряженности, всего мужества. Но это также неверно, как и то, что Царство Небесное вне нас. Новый мир – это век завоевания психической энергии, и к нему приложимы все ее законы. Мы не будем людьми нового мира до тех пор, пока не поймем и не примем законов психической энергии. Применение этих законов и есть победа над тьмой порога. Потому чем выше, тем труднее, и убоявшийся трудностей может идти вспять, но не в новый мир. Порог нового мира силой берется. И как на приступ идут чающие воскресения духа, поймите, век Майтреи есть век действия, век мужества, век преодоления. Страшен и велик дракон порога. Может ли малое преддверие соответствовать великому времени? То есть великий страшный дракон – это, оказывается, малое преддверие. Не было еще такой тьмы, как ныне. И не было еще такого света, который будет. Испытание длительностью отсеивает людей. Вот они ждут нового Царствия Божьего, а его что-то нет все. Ждут, ждут, и что? Да, и больше ждать не хотят. Вначале готовы многие идти, но время идет, и тьма окружает всех со всех сторон. И новый мир начинает казаться мифом несостоявшегося будущего. А настоящий-то царит и утверждает власть свою над ожидающими. Да? Видите, какая тяжелая картина? И тот, кто недостаточно велик для ожидания в действии, отстает. И остается в настоящем, не двигаясь в будущее. Велика власть прошлого над людьми, но еще сильнее власть настоящего. А кто тогда отдаст себя будущему? Тот, кто перерос настоящее, то не вмещается более в нем, в настоящем. Так отсеиваются люди по величине их сознания. Не кто-нибудь их отсеивает, сами себя отсеивают. Никто не судит. Каждый присуждает все себе сам. Избранный это избравший. Вот так и поймем. Все. На этой интересной ноте мы с вами закончим.